говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске «Консервированный Путин в нарезку» и «Марш памяти Немцова». ТАСС постепенно выпускает в свет большое интервью с Путиным, разбитое на короткие серии. Проект под названием «20 вопросов Владимиру Путину» выходит несколько раз в неделю на специально созданном для этого сайте. Интервью брал журналист Андрей Ванденко, который анонсировал этот проект у себя в Фейсбуке.
«Мы записали 3,5 часа видео с президентом Путиным и решили разбить его на 20 мини-интервью. Темы от отставки правительства, изменений в Конституции и отношений с Украиной до дел Голунова и Серебренникова, летних протестных акций в Москве и личных потерь. Серии короткие, от 5 до 15 минут каждая. Выходить будут по будням, в среднем по 3-4 серии в неделю. Финиш 26 марта. Начинаем с проводов Медведева и выборов в пользу Мишустина. Опыт новый для всех, включая ВВП».
Андрей Ванденко считается в телеиндустрии признанным мастером жанра интервью. Телекритик Анна Качкаева характеризует его так.
«Андрей Ванденко – профессионал, разговаривать с президентами умеет. Начал еще лет 20 назад, и не только с нашими. Такие разговоры для хороших интервьюеров – испытание. И в зависимости от политической погоды, времени и места, всегда искусство возможного. Особенно, когда у персонажа еще и многолетний опыт по отвечанию на вопросы. От многочасовых общений с народом, уже исторический формат прямых линий, до верноподанических телефильмов Кондрашова-Соловьева и духоподъемных кинополотен Стоуна-Михалкова. Нынешние 5-15-минутки, очевидно, приспосабливают для тех, кто прежних зрелищ аналогового телека не помнит и не видел. Но вот и посмотрим, как, выражаясь современным языком, зайдет этот освежающий формат».
Творческую биографию Ванденко вспоминает телеграм-канал «Мюсли вслух».
Возможно, не все дорогие читатели помнят, кто такой Андрей Ванденко. Он прославился в годы перестройки печатавшимися в «Огоньке» интервью со знаменитостями. Затем 20 лет вел авторские рубрики в «Комсомольской правде» и «Итогах», где публиковались обстоятельные, неспешные беседы с самыми известными на тот или иной момент людьми. Но с 2014 года работает в ТАСС, для которого интервью – не профильный жанр. Словом, признанный мэтр и живой классик, однако уже несколько лет как выпавший из фокуса внимания публики. Фирменный прием Андрея Ванденко – недоговоренные вопросы. Собеседник отвечает, домысливая несказанное интервьюером, показывая тем самым свои ожидания, направление своей мысли и невольно проговариваясь. По своему эффекту этот прием не хуже самых лобовых вопросов.
Проект ТАСС получился довольно-таки противоречивым. По форме он подчеркнуто современный. Тут и модная плавающая камера, и постоянные перебивки с титрами. Но по содержанию это все тот же давно знакомый аудитории Путин, у которого все хорошо, в отличие от тех, кто эти интервью смотрит.
Как поживаете?
Честно?
Честно.
Очень хорошо. Рад за вас.
Эту противоречивость комментаторы видят невооруженным глазом. Мария Слоним.
Ванденко мягко журит президента. Президент отвечает, как всегда. Новая форма не придает нового содержания. А откуда ему взяться?
Анна Голубева.
Решили дать Дудя для тех, кому за 65. Лихие мы такие, актуальные. Можем в Ютуб и титры. Прям ух. Не учли только по казенной своей недотычности одну очевидную вещь. Большое живое интервью работает по принципу классических единств в драматургии. Оно должно быть ограничено местом и временем. Преврати его в сериал, и эффект пропадет. Путин в мелкой расфасовке на каждый день. И так повсюду. И уже завтрашний свежий сюжет с Путиным в вестях будет актуальнее вашей вчерашней консервы.
Но одно из основных последствий расфасовки интервью в виде мелкой нарезки – это то, что Путина в информационном пространстве явно стало больше. Каждую из серий обсуждают отдельно, и в этом смысле проект своей цели, видимо, достиг. Твиттер профессор Талк.
Как объяснить этому ненормальному, что нет больше ни телеграфа, ни Советского Союза, и он не Андропов?
Твиттер пандоктор.
Путин уже практически каждый день дает интервью. Интенсивность гипноза повышает. Похоже, прежние дозы уже перестали работать.
Некоторые комментаторы восприняли это интервью как очередной случай превращения журналиста в пропагандиста. Елена Рыковцева.
Вот пример настоящего журналистского позора. В ТАССе придумали выкладывать Путина кусочками. Они каждый день будут резать его по кусочку, а целиком выложат 26 марта, в 20-ю годовщину его прихода к власти. Интервью к этому времени, конечно, протухнет и лопнет, как банка со старыми консервами, разбрызгивая во все стороны литры как-то особенно здесь заметного ботокса. Но, конечно, не в кусочках журналистский позор и не в консервах, а в том, что когда речь идет о Путине, то каким бы ни было твое имя в журналистике, твоя работа в данном случае – внимать и кивать, кивать и внимать.
Анна Качкаева считает, что это тот случай, когда из героя интервью просто невозможно было выжать больше, каким бы мастером жанра ни был журналист.
Герою, который не сходит с экранов 20 лет, уже редко задают вопросы без интонационных приседаний и восхищенного заискивания. Андрей задает, персонаж в тонусе, хотя Крым табу, но ничего не происходит. Мы все равно видим привычного экранного Путина. Иногда проскакивает реакция на назойливость, такое терпеливое раздражение.
И многие согласны, что дело тут исключительно в Путине. Александр Плющев.
Всегда можно найти, чем придраться к интервьюеру, но по мне, так Ванденко отлично отработал с Путиным.
Дмитрий Колезев.
Мне тоже кажется, что интервью с Путиным сделано неплохо, особенно для ТАСС с его понятными политическими ограничениями.
В конечном итоге все, что нужно в этом интервью, видно все равно, считает Наталья Геворкян.
Можно взять красивый формат и снять интервью, но человек в кадре имеет значение. Путин на близком плане не хорош, не обаятелен, в отличие от Обамы. Ну, нет в нем этого секси-жеста, искренней улыбки. И он знает отлично, что в нем нет этого обаяния. Когда-то он сам это сформулировал, когда говорил о Клинтоне, у которого все это было. И вот сейчас, во время этого интервью, вся неискренность, лицемерие, подгонка фактов под нужные ему смыслы не только слышится, но и видится совсем близко, буквально режет глаз, особенно когда он заводится. То есть красота съемки работает против героя интервью, потому что можно применить новый формат к старым клише, но ни одна камера не может увидеть в человеке то, чего в нем нет. Очень любопытно.
Что-нибудь из ряда вон выходящее находится не в каждой серии, но путинские высказывания об Украине подарили комментаторам богатый повод для обсуждения. Если коротко, русские и украинцы – один народ, языковые различия появились недавно, во всем виноваты Австро-Венгрия и Польша.
Понимаете, до 11, 12, 13 века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в 16 веке появились первые языковые различия. Вообще, украинцами называли людей, которые жили...
Украинцами.
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 Украинцами. Называли людей, которые жили на рубежах российского государства. Украинцы были в Пскове. Украинцами называли тех, которые защищали, значит, с юга от набегов крымского хана, но на Урале кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, по-моему, до этого же времени, до 14-15 века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой и в Московском государстве, и в Польше называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия.
То, что Путин не признает украинскую государственность, сюрпризом ни для кого не стало. Роман Попков.
Совершенно блистательный разговор Путина с Ванденко про Украину сегодня опубликован на сайте ТАСС. В 6-ю годовщину победы революции. Он ничего не забыл, ничему не научился. Одни и те же разговоры про украинцев, как живущих у края, про Речь Посполитую, про австро-венгерские спецслужбы. Путин с Украиной – это как Путин с хоккеем, полностью оторванный от реальности человек.
Дмитрий Шушалин.
Украинские заявления Путина и Суркова примечательны не только своей дикостью, но и тем, что за ними нет намерения найти в Украине союзников-коллаборационистов. Конечно, украинцев эти слова не сплотят, не надо иллюзий, но они подразумевают, что ни о каком партнерстве с жителями Украины в Кремле и не думают. Только о полном подчинении и об отказе от украинской идентичности. Не поглощение России, а растворение в России. Коллаборационисты не нужны, нужны люди, отрекшиеся от своей национальности.
Еще больше обсуждали серию, в которой Путин высказался о московском деле и действиях полиции во время разгона митингов. И опять сказал, что если кто-нибудь бросает в сторону полиции пустую пластиковую бутылку, наказывать за это надо по всей строгости.
Ну, бросили бутылку. Параллель проводите сразу там с Парижем.
Нельзя допускать это.
Гонконг.
Сегодня бутылку бросил, да завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Ну, нельзя этого допускать. Нельзя распускаться. В рамках закона.
Ну, тоже, ну и Росгвардия. Но что же они у нас такие ранимые, трепетные?
Они ранимые и трепетные. Они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они вот здесь вот, значит, с демонстрантами занимаются, да? А завтра под пули пойдут. И они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, так разбалансировать ситуацию в стороне. Мало не покажется. С этим не шутят.
После этого Ванденко напомнил Путину о том, как полицейский при задержании ударил кулаком в живот Дарью Сосновскую. Но оказалось, что и тут, с точки зрения Путина, все нормально. Раз человек вышел на несогласованную акцию, бить его сам Бог велел, потому что он таким образом сам провоцирует силовиков.
Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете?
Да, дубинкой просто так никто не молотит. Если,
но,
если человек... Нет, послушайте меня, если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, то кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.
Посмотрите видео.
Да я вижу.
Как женщине под ребра, а потом не находят, кто этот,
это, где он, что это же, речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях.
Да?
Ну вот. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. Ведь, понимаете, вот интернет, да, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, они же придут, где бы вы ни были. Вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей власти. Ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. Так?
В сети эти слова президента вызвали бурю возмущения. Кирилл Шулика.
Сегодня день, когда Владимир Владимирович разрешил не просто махать дубинкой на несанкционированные акции, но и даже бить женщине под ребра на них. Впрочем, мы это и так знали, конечно, но все же.
Кира Ярмыш.
Силовики с дубинками и ранимые, и трепетные, а участников несогласованных акций можно бить, потому что они ведь несогласованные. Мне каждый раз кажется, что более адского Путин уже не скажет. Но нет, он отлично справляется.
Иван Преображенский.
Раньше говорили, Нургалиев разрешил, а теперь вот уже Путин рекомендовал. Но времена меняются. Нургалиев разрешал бить нарушающих закон его подчиненных, а Путин рекомендует бить митингующих.
Любовь Соболь потрясена лицемерием, которое звучит в Совете получать разрешение на акции протеста.
Ну и прекрасный совет – получать санкцию, идти и высказывать свою точку зрения. Я вот помню, как оппозиция пыталась согласовать шествие на конец августа или начало сентября. Разные люди подавали заявки. Мэрия Москвы отказалась согласовывать их все, даже по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. А это известный оппозиционный маршрут. Там проходило много разных акций. Его тоже не согласовали. Это не говоря уже о шествии по Тверской, которую регулярно просто не согласовывают, и все. Идите, получайте санкцию, выражайте свое мнение. Только вас могут либо отправить в Марьино, либо вообще ничего не согласовывать. Но вы идите, идите. В итоге люди все равно вышли. И акция 31 августа спокойно прошла, как несогласованная. Оказывается, так может быть в центре Москвы, представляете? И даже полицейские людей в живот не били.
В следующей серии разговор принял курьезный оборот. Путин ответил на вопрос о том, есть ли у него двойники. Он, конечно, все отрицает, но многие в этих словах усомнились. Твиттер Чапаев.
Удмурт в интервью ТАСС заявил, что банкетного не существует.
Твиттер догоняя Е7И09.
Двойники Путина признались, что у них давно нет оригинала.
Андрей Мальгин.
Ну, если Путин сказал, что двойников у него нет, значит, двойники точно есть.
Валерий Печейкин.
Я параллельно смотрю два сериала. Первый про дедушку-фантазера, который увлекает неуверенного в себе внука в странные приключения. Вокруг все летает, а дедушка сыплет непонятными словами. Многие просто выдумывают. А еще у него куча двойников. А второй про дедушку-фантазера и неуверенного в себе Андрея Ванденко, которого он увлекает в странные приключения. Вокруг все летает, а дедушка сыплет непонятными терминами. А еще у него нет двойников. Первый – это Рик и Морти, а второй – интервью Путина для ТАСС. За первый я плачу по подписке Яндекс.Плюс, а за второй – налогами.
Но есть и другое мнение. Твиттер тетя Роза.
Не верю в двойников Путина, потому что даже в такой большой стране, как Россия, вряд ли найдется второй человек с такой отталкивающей внешностью и манерами.
Но, по крайней мере, один человек, похожий на Путина не только внешне, но и по ходу мыслей, в России точно есть. Это автор и исполнитель скетчей из Comedy Club Дмитрий Грачев, которому 10 лет назад удалось точно угадать, что думает Путин о новых технологиях.
В последнее время меня активно приглашают зарегистрироваться на Facebook. Говорят, там можно найти любого человека. Но я не понимаю, зачем мне Facebook, когда у меня есть FSBook. Вообще, FSBook очень удобный ресурс. Чтобы им пользоваться, даже интернет не нужен. Достаточно просто позвонить, и уже через 10 минут нужный человек загружается прямо ко мне в кабинет.
В интервью ТАСС Путин повторил этот ответ фактически дословно.
А как вы, в принципе, относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду, от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?
Ну, прогресс технически уже невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.
Но вам комфортно?
Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.
Ну, я видел, вы звонили моему тезке, мальчику, который на Красной Поляне на лыжах катается по вашему приглашению. И вы звонили по смартфону.
Я звонил.
Не понял, мне, что за модель?
Мне ваш приятель, вы его... Песков, ваш приятель Песков мне подсунул, просто я позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут на любого абонента.
То есть найдут не только самого абонента, но и на любого абонента. Даже в Comedy Club постеснялись бы так каламбурить. Но жизнь, как обычно, намного безостенчивее любой выдумки. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В субботу в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Накануне, в день 5-летия убийства Немцова, Путин вручил государственные награды 30 сенаторам, среди которых оказался и Сулейман Геремеев. Его племянника Руслана Геремеева считают одним из заказчиков убийства. Дмитрий Гудков.
Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» за активное законотворчество. За 5 лет Геремеев не написал ни одного законопроекта. Сулейман Геремеев – дядя Руслана Геремеева, одного из убийц Бориса Немцова. Сегодня годовщина убийства Бориса. Как после убийства сказал Путин, совсем не факт, что человека надо убивать. Поэтому и заслуги 2-й степени.
Мария Снеговая.
Мы, в принципе, и так не сомневались, кто убийца. Но зачем же устраивать явку с повинной?
Жанна Немцова в разговоре с Михаилом Фишманом на телеканале «Дождь» назвала награждение Геремеева вызовом, брошенным ей лично, и одной из причин, по которой нужно выйти на марш памяти Бориса Немцова.
Сулейман Геремеев, ну, в 2015 году, возможно, он проживал в президент-отеле, и на улице Верной, где жили исполнители, был найден ключ от его номера. И вот это вызов, который бросает наше руководство в адрес тех людей, которые добиваются расследования. Это личный вызов мне. Если мы не будем об этом говорить, если мы не будем выходить на марш...
Мы уже говорили об этом сегодня, но это не грех и повторить.
Нет, а надо повторять. Знаете, сколько надо повторять? 1000 раз. А можно 2000 раз. Это никогда не вредит. Не надо думать, что... Вот сказал один раз, и все поняли. Повторять по 1000 раз. Мой отец всегда говорил, что надо повторять 1000 раз. Так работает сила убеждения. А сила принуждения работает по-другому. Один раз дубинка, и все. Поэтому многие, к сожалению, наши руководители выбирают второй путь, а не убеждение. Это намного сложнее. Вот, и поэтому, по этой причине, надо выходить.
В Праге в день убийства Немцова прошла церемония переименования площади перед российским посольством. Теперь она будет называться в честь политика. Никита Алексеев.
Я очень рад, что площадь под Каштанами, где находится посольство России в Чехии, переименовали в площадь Бориса Немцова. Пусть российские дипломаты, любуясь цветущими каштанами, нет-нет, да и помнят про преступления своих хозяев.
Александр Морозов.
Очень много платных троллей и искренних дураков писали комменты по поводу площади Немцова в Праге. Схема была такая – писать не о том, что Немцов не заслуживает, а о том, что прекрасное название «Под каштанами» заменяют на неблагозвучное. И эти тролли везде ходили и скорбели за чешский народ. Поэтому сейчас, когда пражская мэрия проголосовала, важно подчеркнуть, что название «Под каштанами» сохранится. Оно останется на карте Праги. И на карте появится еще одно название – площадь Немцова. Мэрия приняла простое решение – пространство можно разделить на две части.
Журналист Владимир Карамурза в репортаже канала «Настоящее время» выразил уверенность в том, что и в Москве рано или поздно появятся такие названия.
Российские власти пытаются уничтожить память о Борисе Немцове, точно так же, как они убили его самого. Мы видим, что раз за разом отказывают в установке памятного знака на мосту. Отказывали в проведении минуты молчания в Государственной Думе. Десятки раз московские власти при поддержке полиции разгоняли, разрушали стихийный мемориал на Большом Москворецком мосту. Но ничего не получается у них, память живет. И каждый день, сколько бы раз они не пытались разорить этот мемориал, каждый день, уже на следующее утро на мосту свежие цветы. Я не знаю ни одного примера политика, государственного деятеля, где бы то ни было в мире, которому 5 лет после убийства каждый день приносили свежие цветы. И каждый год вот сюда, на эти бульвары, выходят тысячи людей. И по всей стране проходят акции протеста. И сегодня они проходят. И уже 4 мировые столицы – Вашингтон, Вильнюс, Киев и Прага – приняли решение официально увековечить память Бориса Немцова в своей топонимике. Во всех этих городах российские посольства теперь находятся на площадях, в скверах, носящих имя Бориса Немцова. Для меня, как для российского политика, да просто как для российского гражданина, не может быть ничего более пророссийского, чем назвать площадь перед российским посольством именем российского государственного деятеля. И я уверен, что список этих городов будет только увеличиваться. Я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда здесь у нас в Москве тоже появится и улица, или площадь Бориса Немцова.
В прошлом году в марше Немцова, по данным белого счетчика, участвовало 10 тысяч человек. В этом все ожидали, что придет больше. И не ошиблись. Белый счетчик сообщил, что к 14.40 через рамки прошли 22 300 участников. И еще 200 человек отсекло полицейское ограждение перед рамками. Антон Черных.
Зафиксируем для историков новые кричалки. Лучшая поправка Путина в отставку и выбор есть только один Путина на карантин.
Бажена Рынска.
Самым популярным лозунгом в этот раз стал «Долой царя». Народ остервенело и страстно его выкрикивал. Был и какой-то совершенно сюрреалистический момент. Колонна «Навальный», «Юля», «Люба Соболь», «Милов» и «Ваша покорная слуга» на задворках проходили мимо какого-то шалмана на Страстном, скандируя «Россия без Путина». А параллельно из шалмана слева на весь бульвар голосил «Лепс», «Утоли мои печали, Натали». А справа звонили колокола церкви. Такая вот симфония выходного дня. «Долой царя», «Путин вор», «Утоли мои и печали Натали» и церковный перезвон. Над всем этим высится мужественный профиль Навального, а по бокам хищно впиваются в толпу мелкие глазки эшников.
Первый канал показал о марше репортаж, выдержанный в саркастических тонах. Корреспонденту показалось забавным, что помимо портретов Немцова, участники марша несли огромное количество самых разных лозунгов, посвященных разным острым темам.
Выкрикивая лозунги, стуча в барабаны, толпа идет по столичным бульварам. В первых рядах портреты Бориса Немцова, чьей памяти посвящено шествие. Но если углубиться в колонну на пару шагов и послушать, можно и не понять, против чего протестует толпа.
Но участникам марша, наоборот, такое единение понравилось. Наталья Шевшукова.
Была на митинге, видела анархистов, коммунистов, демократов, националистов, феминистов, социалистов. И все в память Немцова. Представить себе группу нациков с лозунгом «Борись, как Борис» в нулевых или «Трудовую Россию» на митинге с яблочниками, ну, не знаю. Не то чтобы невозможно, разве что по разные стороны баррикад. Путину медалька за становление гражданского общества и резкое повышение договороспособности и плюрализма.
Вполне естественно, что в стране, где все труднее становится против чего-либо протестовать, оппозиция всех мастей вынуждена пользоваться любым способом выйти на улицы, чтобы заявить о себе. И поэтому марш Немцова так или иначе превращается в шествие для всех, кто недоволен текущей ситуацией в стране. Это отмечает и правозащитник Лев Пономарев в репортаже с марша, который вышел на YouTube-канале «Штаб Навального».
Казалось бы, действительно, ну это естественно довольно, что память людей, которые знали лично Немцова, все меньше и меньше, и можно было бы ожидать, что количество людей будет уменьшаться. Но ситуация в стране меняется, протест увеличивается, радикализуется. И, конечно, это огромный успех, что меняется еще и состав людей. Вот сейчас все больше и больше молодежи. И поэтому сам акция, вот эта марш Немцова, становится акцией всех протестных сил.
Сам Немцов против такого пестрого состава тоже наверняка не возражал бы. Ему не помешали бы даже провокаторы с украинскими флагами, считает Кирилл Шулико.
Конечно, Немцов вышел бы и за политзаключенных, и против узурпации власти, и вообще нашел бы слова поддержки каждому участнику. Поэтому такой формат акции для всех – это действительно лучший формат марша Немцова. Он должен быть таким и будет всегда. Несмотря на все усилия пропаганды, формат мы не поменяем. Пусть носят флаги ЛГБТ, Украины, ЕС, США, пусть что хотят носят. Немцов был человеком широкой души, он пытался понять каждого. Ведь никто не принесет на такую акцию портрет Путина. Просто исключено. Если на нее приходят провокаторы из серб, то носят говно в баночках. Поэтому они единственные, кого мы не пускаем. И мы знаем, кстати, как появляются украинские и прочие флаги, которые потом показывает пропаганда. Она сама их и проносит. Мы не пускали их на акцию в августе, когда на проспекте Сахарова собралось 60 тысяч. Но это бессмысленно, их снимали за рамками. А потом они украинские флаги проносили в трусах, доставали и махали на камеры всяких центральных каналов. Да ради бога. Нормальный человек все поймет, а ненормальному и не надо это понимать. Зачем? Пусть рассказывают, что оппозиция ходит под украинскими флагами. Жалко, что ли? В конце концов, они не запрещены, если кто-то из обычных участников и удумает принести.
Украинские флаги в репортаж Первого канала действительно попали. С одним из молодых людей, которые ими размахивали, пообщался корреспондент канала «Настоящее время».
Вы принесли украинский флаг в знак протеста против политики Украины?
Ну, нет, я принес, чтобы честь бывшей дружбы. Они же раньше дружили.
Не все оппозиционеры писали о марше с энтузиазмом. У многих он вызвал смешанные чувства. Юлия Аристова.
По предварительным оценкам, на марш Немцова пришли около 23 тысяч человек. Это примерно 0,16% от населения Москвы. В любой торговый центр в выходной день приходит народу в разы больше. И примерно так же по всей стране. Сказать нечего. Мы заслуживаем то, что имеем. Заслуживаем с добавкой. Овощной народ, с трудом отрывающий свой зад с дивана, народ, которому плевать на свое будущее. И спасибо прекрасным людям, кто сегодня был, которые родились не просто для того, чтобы есть и пить.
Но ходить все равно необходимо. Считает Андрей Лошак.
Показать, что мы есть, все помним, ничего не простили. В конце концов, вся новейшая история России, она не про власть и не про Путина, с ними все уже давно понятно. Этот режим, как старческая деменция, способен только к регрессу. Застой, плавно переходящий в полный отстой. Главное действующее лицо современной истории России, это на самом деле не все эти Путины, Сечины, Мишустины, а мы, гражданское общество. Это мы растем, меняемся, ошибаемся, падаем, встаем, учимся объединяться и идти вперед. И от нас зависит, что определит будущее России, наши успехи или их провалы. Это очень важно понимать и помнить всегда, даже тогда, когда кажется, что все безнадежно.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи.